Верная Диана имела при себе карандаш, а в ящике кабриолета нашелся кусок оберточной бумаги. Аня свернула мокрый зонтик, надела шляпу, разложила оберточную бумагу на дощечке, поданной снизу Дианой, и записала свою садовую идиллию в условиях, которые едва ли могли рассматриваться как благоприятствующее занятию литературой. Тем не менее, результат оказался весьма неплохим. И Диана была в упоении, когда Аня прочитала свое произведение вслух. «Ах, Аня, это просто прелесть! Просто прелесть! Непременно пошли это в журнал «Канадская женщина». Аня отрицательно покачала головой. «О, нет, это совсем не пойдет. Понимаешь, здесь нет сюжета. Это просто вереница образов. Я люблю писать такие вещи, но, конечно, ни одна из них никогда не появится в печати, потому что редакторы настаивают, чтобы непременно был сюжет». Так говорит Присила. «О, вот и мисс Сара Коп. Прошу тебя, Диана, пойди и объясни ей все». Мисс Сара Коп была миниатюрной особой в потертом черном платье и шляпе, выбор которой, несомненно, в меньшей степени определили легкомысленное украшение, чем прочность материала и практичность в носке. Увидев любопытную картину на своем дворе, она, казалось, была изумлена, чего, впрочем, и следовало ожидать. Но после объяснений Дианы удивление сменилось сочувствием. Она поспешила открыть ключом заднюю дверь дома, принесла топор и несколькими умелыми ударами освободила Аню. Последняя, несколько утомленная и окоченевшая, провалилась внутрь своей тюрьмы и лишь затем обрела долгожданную свободу.
«Мисс Коп», — сказала Аня серьезно, — «уверяю вас, я заглянула в окно вашей кладовой только для того, чтобы узнать, есть ли у вас фарфоровое блюдо с синим узором. Я не видела ничего другого, я не смотрела ни на что другое».
«Все в порядке», — сказала мисс Сара любезно, — «нет нужды беспокоиться, ничего страшного. Слава Богу, мы, копы, всегда держим наши кладовые в полном порядке и не волнуемся, если кто и заглянет туда. А что до этого старого сарайчика, так я даже рада, что его сломали. Может быть, теперь Марта согласится его снести, а то она все никак не хотела. Думала, вдруг пригодится, и мне приходилось белить его каждую весну. Но с тем же успехом вы можете спорить со столбом, что и с Мартой. Сегодня она уехала в город, я отвозила ее на станцию. Значит, вы хотите купить это блюдо, ну и сколько вы дадите за него?»
$20, сказала Аня, которой не суждено было сравняться ни с кем из копов в деловой хватке, иначе она не предложила бы свою цену сразу.
«Хорошо, я подумаю», — сказала мисс Сара осторожно. «К счастью, это блюдо мое, иначе я ни за что не посмела бы продать его в отсутствие Марты. Но я думаю, она все равно поднимет шум. Здесь всем заправляет Марта, и, поверьте мне, ужасно устаешь вечно быть под башмаком у другой женщины. Ну, заходите, заходите, вы верно устали. Очень устали и голодны, я напою вас чаем. Конечно, я сделаю все, что смогу, но должна предупредить. Не ждите ничего, кроме хлеба, масла и сливок». Марта перед отъездом заперла на ключ и пироги, и сыр, и варенье. Она так всегда делает. Говорит, что я слишком расточительна, когда принимаю гостей. Но девочки были достаточно голодны, чтобы отдать должное любой еде, и с удовольствием ели отличный хлеб, масло и сливки мисс Сары. Когда все было съедено, мисс Сара сказала: «Не знаю, продавать ли это блюдо. Оно наверняка стоит все $25. Это очень старое блюдо». Диана легко толкнула Аню ногой под столом, что означало: «Не соглашайся, отдаст и за 20». Но Аня не желала рисковать, когда дело касалось драгоценного блюда. Она охотно согласилась заплатить $25, и, судя по выражению лица, мисс Сара пожалела, что не запросила 30. «Ну, хорошо, берите. Деньги мне сейчас совершенно необходимы. Дело в том...» Мисс Сара вскинула голову с важным видом. Гордость окрасила румянцем ее впалые щеки, что я выхожу замуж за Лютера Уоллеса. Он уже делал мне предложение 20 лет назад. Мне он очень нравился, но он был тогда беден, и мой отец отказал ему.
Конечно, мне не следовало так покорно на это соглашаться, но я была робкой и боялась отца. К тому же я не знала тогда, что женихи — такая редкость. Когда девочки оказались на безопасном расстоянии от фермы копов, Диана с вожжами в руках, а Аня, осторожно держа на коленях вожделенное блюдо, безлюдье зеленой, освеженной дождем дороги, Тори, огласилась взрывами серебристого девичьего смеха. «Завтра в городе я позабавлю твою тетю Джозефину историей этого удивительно богатого событиями дня. Он был нелегким, но теперь все позади. У меня есть блюдо, а дождь чудесно прибил пыль на дороге. Так что все хорошо, что хорошо кончается». «Мы еще не добрались до дома», — сказала Диана несколько пессимистично. «И кто знает, что еще может случиться по дороге. Тебе, Аня, прямо-таки везет на приключения». «У некоторых людей это получается само собой», — ответила Аня безмятежно. «У человека просто есть такой дар, или его нет». Глава 19. Просто счастливый день. «И все-таки», — сказала как-то раз Аня Марилле, «мне кажется, что самые милые и приятные дни не те, когда случается что-нибудь замечательное, чудесное и интересное, а те, которые приносят с собой маленькие нехитрые радости, легко и незаметно сменяющие одна другую, словно жемчужины, соскальзывающие с нитки. Жизнь в зеленых мезонинах была полна именно таких дней, потому что Анины приключения и злоключения не следовали непрерывно одно за другим. Весь год был украшен ими почти равномерно, и отделяли их друг от друга долгие промежутки благополучных, счастливых дней, заполненных работой и мечтами, учебой и смехом. Именно таким и был один из дней в конце августа. С утра Аня и Диана посадили близнецов в лодку и перевезли через пруд на песчаный берег залива, где восхищенные дети долго бродили по мелководью, прислушиваясь к ветру, который играл им на своей арфе нежные старинные песни, разученные в те далекие времена, когда мир был еще молод. После обеда Аня пешком отправилась к старому дому Ирвингов, чтобы повидать Пола. Она застала его на зеленом склоне возле густого елового лесочка, который прикрывал дом с севера. Пол лежал на траве с книгой сказок в руках и был погружен в чтение. Но, увидев Аню, радостно вскочил. «Ах, я так рад, что вы пришли!» — воскликнул он горячо. «Вы ведь останетесь и выпьете чаю вместе со мной? Бабушки нет дома, а так грустно пить чай одному, вы ведь понимаете. Я уже серьезно подумывал, не пригласить ли Мэри Джо выпить чаю вместе со мной, но, я думаю, бабушка этого не одобрила бы. Она говорит, что французы должны знать свое место. К тому же с Мэри Джо трудно разговаривать. Что ей не скажешь, она только смеется и говорит: «Много я ребятишек видала, но такого чудного, как ты. Я думаю, это не разговор».